Каковы потребности тела? О чем нужно думать? Ну, может быть, немного поесть. Сон, оборона, совокупление. Вот такие потребности тела. Это все? Не так много? То есть человеку не так уж много нужно для того, чтобы поддерживать тело. Немного пищи. Затем какой-то отдых, место. Быть достаточно защищенным. Так, чтобы освободиться от страхов внешнего мира. В этом смысле потребности человека довольно просты. И ум, однако, он склонен все усложнять, то есть совершенствовать, как он думает. Усложнять. То есть он склонен к углубленному размышлению, к медитации. У человека, во всяком случае. У животных нет такой склонности, как правило, к глубокой медитации. Но какие-то примеры есть. Например, медитации можно учиться у змеи, удава. Ведический пример. Что делает удав? Он проглатывает пищу. И можно видеть, как эта пища лежит комком. Какое-то живое существо он проглатывает. У него внутри такой комок появляется. И затем его охватывает лень. Потому что вся энергия тела идет на пищеварение, и ум медитирует на пищеварение внутри себя. Этот процесс усвоения пищи полностью поглощает сознание удава. Он сворачивается и замирает, засыпает как бы. Он наслаждается жизнью таким образом. Внутри себя он просто переваривает эту пищу. Ум – нечто подобное. Он что-то принимает снаружи, с внешнего мира. Какие-то формы, какие-то звуки, объекты этого мира. И принимает внутрь, запоминает их в форме образов, ассоциаций, ощущений. И перебирает их внутри себя. Например, мы эту склонность замечали, когда у нас день очень насыщенный, скажем, здесь очень насыщенные дни, и иногда мы чувствуем, что мы устали, перегрузились. Большое скопление людей на фестивалях, много программ, и мы устаем. Когда мы ложимся, закрываем глаза, чтобы отдохнуть несколько минут, ум, эти образы, как бы высвечивает то, что было. Мы вспоминаем, делимся впечатлениями, перебираем все это, как было то, как было это. Мы обязательно обсуждаем это внутри ума, оцениваем. Ум должен оценить все это. И таким образом мы принимаем эти объекты чувств вглубь ума, а затем ум перебирает их, рассматривает, что это такое, для чего это нужна функция. Вот вопрос в чем. Чем же он занят? Зачем пережевывать уже пережеванное? Так же, как корова, она целый день щиплет траву, а ночью пережевывает заново. То есть она постоянно занята этим, и ум коровы также занят этим всем. Она медитирует на вкус, а есть живые существа, которые медитируют на объекты зрения, птицы, орлы. Они способны к этой медитации, они долго могут смотреть. Очень хорошее зрение развито. А человек обычно медитирует на ощущения, впечатления. Для него важно не то, что он увидел, а какое впечатление получил, ассоциацию. Вот что интересный момент. Вот это свойство ума. И в уме можно создать таким образом какое-то впечатление, образ. И мы видим, что каждый имеет какое-то впечатление, какой-то свой идеал в жизни. И он на него и медитирует. Об этом он думает. То есть в глубине сознания есть какой-то идеал, который мы либо получили в прошлом, либо в настоящем, либо формируем его сейчас. Итак, когда мы просто обдумываем объекты, которые мы воспринимали, мы это делаем для того, чтобы развить определенную привязанность. Так развиваются привязанности. То есть привязанность – это уже какое-то желание, выраженное в образе, какая-то мечта, какая-то фантазия. Вот это какая-то иллюзия в уме создается. Что должно быть в будущем? Каким я должен быть в будущем? Чем я должен обладать в будущем? Как я должен быть счастлив в будущем? И таким образом разум получает эту концепцию от ума, когда разум подчинен уму, он идет на поводу ума и действует как слуга ума для выполнения этих иллюзий, каких-то умственных представлений. И ум, однако, он не видит вещи, как они есть на самом деле. Сбитый с толку иллюзии, ложным эго, он либо слишком переоценивает себя, либо недооценивает. Как главная формула для человека иногда становится: стань самим собой. Веди себя естественным образом. Не будь кем-то другим, выполняй свои обязанности. Мы видим, что это самая трудная вещь – найти самого себя. Из-за чего? Из-за иллюзии. Часто человек стремится к тому, чем он не является. И так развивается мир привязанностей. Привязанность – нечто напоминает сродни любви. Но привязанность – очень опасная вещь, в отличие от любви. Потому что любовь дает свободу, а привязанность закрепощает человека, порабощает его. Есть сильная разница между этим. Жизни, о привязанности. Где-то я говорил уже об этом, наверное, многие не слышали, но пример. Пример, который поможет прояснить, в чем же отличается привязанность от любви, то есть свобода от рабства. Я помню из детства. Я был дошкольного возраста. И я не знал в то время, что я запомню эту историю и как-то смогу оценить ее совершенно иначе, и тем более говорить об этом, приводить пример этого всего. Я просто жил и наблюдал то, что видел вокруг. И мы жили в двухэтажном доме, двухподъездном. Значит, там было всего 8 квартир, так скажем. Все они были коммунальные. То есть люди жили очень близко. Много было детей. Через детей все знали друг друга. Все, кто там жил, были как одна семья фактически. И когда дети выбегали во двор, все, тогда не было еще телевизоров, все высовывались в окна и смотрели на наши игры. Это был или футбол, или хоккей, ну, или какие-то другие вещи. И взрослые, они болели за своих детей, так они наслаждались этими играми. Но когда появился телевизор, потом все изменилось. Было очень веселое зрелище, и так мы были как одна семья. И в нашей коммунальной квартире была семья, у которых были дети старше. Я еще не прошел в школу. У меня также сестра, она старше меня на 4 года. И эти соседи, где сын уже заканчивал школу, а дочь всего на 2 года была младше его. Они были для нас уже как взрослые люди. И мы заметили одну вещь. Вообще, я вам скажу сразу же, что нас готовили в то время к получению высшего образования. Это было направление партии в то время. Линия партии была коммунистической. Лозунг был по всему городу: учиться, учиться и учиться. И подпись: Ленин. Ничего плохого в этом лозунге нет, в принципе, учиться — это нормально. Но это сделали таким тотальным. Каждый должен учиться. Это влияло на людей так, что в школах унижали, принижали двоечников, троечников. Под сильным давлением находились эти дети. И возвеличили отличников. То есть таким путем они пытались как бы повысить этот уровень образования, обучения. И мы принимали это, поскольку это была общая линия. Эту линию принимали учителя, родители, старшие. Все говорили об этом, что ты должен учиться, или ты будешь дураком. И таким образом, в этой семье мы видели этот пример. Нас готовили к учебе. Сестра моя училась хорошо. Родители были довольны. И в той семье дочь училась тоже неплохо. А вот сын, старший сын, была проблема. Не любил учиться. Интересно, что о чем бы у него попросили, он делал удивительно хорошо. Золотые руки. Но учиться этот ребенок не хотел большой. Чем он очень гневал своих родителей. Надо же, дочь нормально, хорошо учится, с желанием. Этот золотые руки все может, не хочет. Не хочет учиться. Нужно заставить, ему говорили учителя в школе. Вы родители, воспитываете его очень серьезно. Скажите ему, если он не будет учиться, будет копать траншеи. И они-то его так учили: ты не будешь учиться, будешь копать траншеи. Будешь крутить баранку. Вот это я помню хорошо, это слово. Будешь всю жизнь крутить баранку, если не будешь учиться. И, однако, природа этого молодого человека была другая. И он не имел этого желания глубоко учиться. Хотел что-то делать другое, но был заслон со стороны всех старших вокруг. И школа, и дом, и окружение. Все говорили одно и то же. Слушай своих родителей, слушай своих учителей. Делай то, что они тебе говорят. Ты должен учиться, получить высшее образование. Иначе будешь крутить баранку. И поскольку это было в противоречии с его природой, он стал портиться. Прямо на глазах. Он стал ругаться с родителями. Не буду учиться. Не хочу. Открыто говорил. Просто не буду, бросаю вызов. Будешь крутить баранку. Они настаивали на этом, а он на своем. В конце концов, он бросил школу. Это был такой ЧП, и весь дом это обсуждал. Какой там сын, а? Как он мучает своих родителей. Я думал точно так же, поскольку слышал, как он себя ведет с вызовом. И затем он действительно стал крутить баранку. Он стал водить машину. И если вы начинаете быть водителем вот в то время, вам не давали Мерседес. Вам давали такую развалюху, всю в масле. И он больше под этой машиной лежал, чем ездил на ней. И был грязный в этом масле, он был таким вот типичным, таким вот крутящим баранку человеком. И мы дети были, мы шутили. А, ну что, теперь крутишь баранку, не учился? Мы слышали, что говорили родители и другие. И мы не понимали, что человек воспринимает всерьез. Это наши шутки детские были злые. И родители, им было стыдно за своего сына, что он такой одаренный и ничего не хочет делать, ленивый, непослушный. И он стал, они стали давить на него дальше, даже когда он работал. Он начал пить, прогуливать работу, потерял интерес к работе. Она никому не была нужна на работу. Он стал пить и прогуливать работу. Тогда родители подумали, ну это не ребенок. Я тебя породил, я тебя и убью. Это плохой сын. Это просто наше наказание. И все им сочувствовали, поддерживали то настроение. В конце концов, они стали его удерживать дома, закрывать дома, чтобы он не ходил, что он начинал карьеру пьяницы. Они подумали, надо его женить. Они нашли ему хорошую девушку сами и закрыли их в квартире. Они подрались, и тут же, через 2-3 дня они подрались, она убежала, и еще больше вина упала на этого человека. И тогда они стали запирать его в квартире. Он выпрыгивал в окно, я видел это сам. И худой отец хватал его за руку или за ногу и держал на весу большого сына. И весь дом смотрел и думал, что же это происходит, какой ужасный ребенок. Это был второй этаж, поэтому он сорвался, но не разбился. И он срывался и уходил на много дней, потом возвращался, и так это продолжалось. И я не знаю, чем кончилась бы эта история, потому что мы переехали в другой дом. Переехали в другой дом, мы обрадовались, теперь отдельная квартира, 2 комнаты, 4-й этаж. Мы отпраздновали новоселье. Через буквально год они переехали в тот же дом, в тот же подъезд, этажом ниже. Поэтому история продолжается дальше. Итак, это уже был хроник. Это был уже хроник. И он приходил домой, когда хотел, и когда хотел, уходил. И он был всегда очень зол. Он приходил тогда, когда не было отца, отца он побаивался. Приходил к матери и говорил, дай деньги. Мать понимала, зачем ему деньги, и говорила, нет, нет денег. Да, он доставал нож и говорил, дай деньги. Или бритву брал в руки, дай деньги. Эта тетенька, ее знал хорошо, я был ребенком, она в это время бежала ко мне и стучала в дверь, открой, 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 и спасалась от него. Я помню, как он входил, дай деньги, держал бритву в руках. Я помню это из детства, и я думал, таких людей нужно расстреливать. Так мы понимали в то время это все. Сейчас я, очевидно, это как-то по-другому понимаю, поэтому рассказываю. И затем он просто пропал куда-то. Шли дни, его не было. У нас был телефон, поэтому отец пришел звонить к нам. Больницы, морги. В одном из моргов он нашел его. Я помню, как он держал трубку, и рука тряслась, и голос дрожал. И все данные совпадали. В каком-то морге есть такой человек. Даже документы при нем. Алкогольное отравление. Умер где-то в подвале. Вот это развитие привязанности. Это такой яркий пример из жизни. Сколько мы знаем таких примеров? Очень часто мы следуем какой-то искусственной концепции. Даже если это сознание Кришны, будьте внимательны. Одна матаджа, одна мать, молодая мать, преданная, она спросила меня, почему мой ребенок такой раздражительный? Он все делает, я его научила, 16 кругов мантры. Утром просыпаемся вместе на Мангала-Арати. Брамачарий, сладко только по воскресеньям. И почему невозможно даже слово сказать? Он сразу раздражается, сразу кричит. Он постоянно недоволен ничем. Сколько вашему ребенку лет? 6 лет. Будьте внимательны. Другая преданная сказала, мой сын, он такой и такой. Он совсем не такой, как я хочу. Какой вы хотите, чтобы он был? Чтобы он был преданным? Да, чтобы он был чистым преданным. Но какого уровня? Конечно, Матьяма или Уттама? Уттама, Атхикари, чтобы должен быть. А вы на каком уровне? Она подумала, я на уровне Канишка. А как же вы можете кого-то поднять на уровень Уттама? Итак, есть иллюзии привязанности. Мы думаем так, я не добился своего, но мой ребенок будет таким, как я хочу. Это иллюзия. Невозможно это сделать. Итак, весь смысл в том, чтобы ум отвлечь от внешних объектов, кто бы они ни были, родственники или друзья, или семья, или страна, и погрузить его в самосознание, в познание собственной природы, души. Только в этом случае можно понимать природу других людей и правильно общаться с этим миром в добродетели. На этой схеме есть 3 направления – добродетель, страсть и невежество. То есть 3 линии, куда можно углубить свой ум. Приведу пример из гуны невежества. Где-то в Караганде была программа в институте. Нужно снять микрофон. Ага. Угу. Была программа в институте. Меня как-то помпезно представили, поэтому даже подарки-то приготовили. Сказали, что какой-то профессор из Санкт-Петербурга, ну и что в таком духе, иногда преданные шутят. И там к этому очень серьезно, помню, отнеслись, так, приняли как хорошего гостя, и послушали лекцию о сознании Кришны, и затем сделали подарки. Подарили мне много книг, целую стопку книг. Может быть, 5 или 6 книг было там. А я пришел домой и решил посмотреть. Это была диссидентская литература. Но то, что раньше нельзя было говорить, писать, теперь это опубликовано. То есть люди, которые сидели в лагерях концентрационных, то есть в советское время, вот такие люди репрессированные, они вспоминают те времена, вот таким образом ищут правду, справедливость, переживают все это. Я заинтересовался, стал читать, и я понял, что передо мной фактически документы истории, настоящие истории. Вот то, что было, это правда, настоящая правда, не вымысел, не художественная литература. Я стал читать какую-то книгу и погружаться вот в эти отношения. Это было ужасно. Через какое-то время я понял, что я не хочу больше жить. Ужасный мир. Как все страшно, как все ужасно. Но потом я подумал, почему такой результат? Да, поскольку это правда из гуны невежества. Это правда обиды, правда агрессии, бессильной злобы, ненависти, накопления вот этих энергий, обид, беспомощности. Такого бессильного крика, знаете. Разочарованного человека, полностью разбитого жизнью. Это правда. Но мы не медитируем на такую правду. Говорится, джив-джага, очнитесь от моего невежества. Господь Чайтанья зовет. Оторвите этот взор от этой правды. И так, медитация. Если ум уже погрузился во что-то, очень трудно его вывести обратно. Потому что это погружение идет из жизни в жизнь. Вот таким вот, скажем, графическим образом, винтообразным, ввинчивается сознание, ум ввинчивается в материальную природу, углубляется внутрь, в невежество, другими словами. С уровня чистой благости до уровня материальной благости, затем до уровня страсти, до уровня невежества, и так до предела. И человек обычно по своей природе живое существо в страсти. Мы не можем быть без деятельности, мы хотим быть творцами, созидателями, немножко контролирующими. Нам нравится о ком-то заботиться, нам нравится искать любовные отношения, нам нравятся какие-то сентименты в страсти, любви, каких-то идиллий, люди представляют какое-то идеальное общество. А в страсти все это есть. Это называется культура, разнообразие вот этих ценностей, это страсть. Но страсть имеет другую природу. Это тоже форма иллюзии. Невежество – это иллюзия собственных обид, собственного настроения. То есть человек живет ради себя, пережевывает пережеванное внутри себя, перебирает то, что было, и галлюционирует то, что должно быть. И мы видим здесь несоответствие. То, что он хочет, то, что он думает, неизвестно, будет ли так. И так не получается на самом деле. Иллюзия разбивается в прах. И иллюзия означает разочарование, отождествление. Бхагаватам дается пример. Если человек теряет деньги, богатый человек, он думает, мне конец. И иногда такой человек оканчивает жизнь самоубийством, потеряв все деньги. Но Прабхупада в комментарии говорит, нет, конец не ему, а его деньгам. Нужно отличать. Животные живут даже без денег, смотрите. Итак, если идеал – деньги, и когда этот идеал рушится, рушится жизнь человека. Любой идеал в материальном мире временный. Поэтому говорится, не создавайте иллюзий, не создавайте временных идеалов. Создайте в уме вечный образ Кришны. Кришна вечный. Когда-то мы были в Индии, увидели плакаты. Красиво. Кришна нарисован. Затем я приехал в Санкт-Петербург и зашел к одному другу. И друг сказал, я хочу тебе показать один плакат. Мой отец еще в 50-х годах был в Индии и привез плакат оттуда. И он вынес плакат, который мы видели в лавке. 50-е годы, ничего не изменилось. Те же самые плакаты. Кришна не меняется. Можем прийти в храм и увидеть божества. Может быть, нам 20-25 лет или 30 кому-то. Кто-то молод, кто-то... Затем мы состаримся, нам будет 98 лет. И мы придем в этот храм и увидим, о, Гауранитай, те же самые. Они не изменились, смотрите. Они не меняются. То есть тело, это плоть, оно меняется под воздействием живой силы. Оно распадается. Недолговечно. А Кришна вечен. Поэтому обычно, если делают мурти Господа, форму, делают из какого-то прочного материала. Металл или дерево обновляют. Например, в Матхуре есть божество Варахи. Ему несколько миллионов лет. Со времен прихода Господа Варахи нам удалось увидеть это божество. Ну, несколько чудесным образом. Но вот так сохранят божество, как вечный образ. И мы можем воплощаться много раз и поклоняться этому божеству там. Итак, мы недолговечные. Поэтому ум создает наши недолговечные жизни очень временные образы, которые всегда не выполняются на практике и приводят к разочарованию. Поэтому, говорится, ум в двух направлениях размышляет. Только в двух. Желает и скорбит. Это все. Желает то, чего нет, и скорбит, когда он что-то утрачивает. Таков закон материального мира. Я думаю, что наглядно будет на этой простой схеме эта тема, о которой мы говорим. Три направления ума. Здесь, здесь, здесь. Но гуны смешаны. Мы как бы видим, что в человеке есть все одновременно. Однако, какая-то гуна преобладает. Например, если преобладает активность, то мы видим, что человек будет меньше спать, меньше отдыхать, меньше поддаваться вот этим обидам, больше себя контролировать, правда? Есть такие люди на ответственных постах, очень представительные, представители камы, исполнители этих желаний, руководители этого общества, в страсти находятся они, культурные деятели и прочее. Их трудность в том, что им нужно научиться бороться вот с этими вещами, за что их и ценят. Смотрите, они мало спят, мало едят. Наполеон спал 4 часа, они говорят. Это как ценность. У них есть аскеза. Аскеза означает ограничение невежества. Аскеза означает ограничивается невежество. Благость не ограничивается. Хорошие вещи нельзя ограничивать, как Прабхупада сказал. Если вы делаете чапати, вы можете делать сколько хотите. А если вы делаете спиртные напитки, будет ограничение. А на чапати нет никаких ограничений. То есть аскеза, отречение, означает отречение вот от этой стороны. И здесь произошла у нас неточность, ошибка. Вот это слово «игнорировать» — неточное выражение. На самом деле игнорировать нельзя. Точное выражение — быть против невежества. Не принимать невежество, отталкивать невежество. Пожар, болезни, долги, Прабхупада говорит, нужно немедленно гасить. Нельзя игнорировать пожар, долги или болезни. Итак, если депрессия, нельзя игнорировать, она будет развиваться, углубляться. Если гнев, нельзя игнорировать. Обиды нельзя игнорировать, это может развиваться в этом направлении. И когда это достигает предела, обычно в предел, в состоянии скорби, переходит в отчаяние, и человек желает прекратить существование. Прекратить существование. Теория буддизма, видите, связана с этим направлением. Будда говорил, почему мы страдаем? У нас есть желание. Причина страдания – наше желание. А откуда желание? От самого существования. Мы существуем, поэтому желаем. Каков вывод? Прекратить существование. Все. Шуньявада – растворение. Нет существа. Нирвана. Нет существования. Это вывод. Но это направление, видите, какое? Логика. Это правда в этом направлении. Максимально это приводит к буддизму, философии невежества. Здесь философия страсти. Здесь идеал. Скажите, какие здесь идеалы? Деньги, раз, богатство. Да, слава, почет, это как производное чего? Сексуальное желание, да? Противоположный пол. Значит, все две вещи. Богатство, деньги, золото. И противоположный пол — Хиранья-Кашипу. Имя Хиранья-Кашипу означает Хиранья-золото. Кашипу — мягкая постель. Это кама. Вот это идеал создается. Прабхупада говорит, к этим вещам нужно развивать равнодушие. Если здесь будет борьба против отвержения, точное отвержение, отвергаем, то здесь будет безразличие, равнодушие. Равнодушие запишем. Равнодушие. Однажды Прабхупада говорил об этом, о том, что есть страсть, и как, что делать в этом случае. Говорит, если мы видим красивую женщину, что мы должны делать? Ничего. Ничего вообще. Если мы видим богатого человека, мы должны что-то делать? Ничего. Если подумают, как? Мы же должны сразу подойти и попросить пожертвования у него, безусловно. Совсем нет, совсем нет. Совсем нужно выбросить эти мысли из головы. Ничего не нужно делать. По отношению к его деньгам ничего не нужно делать, в таком случае. Вот по отношению с этой стороной ничего не нужно делать. Будьте равнодушны к этому. Говорите вы с богатым человеком или с бедным человеком, не берите во внимание их материальный уровень. Никогда. Иначе не сможем проповедовать правильным образом. Невозможно. Это можно достичь только при помощи дхармы, выполнения своих обязанностей. Санатана дхарма, упадхарма, есть разнообразие обязанностей. В нашем случае они сочетаются. Санатана дхарма – это вечные обязанности, служение Богу. И упадхарма – профессиональные обязанности, природа, тело, гуна-карма, которую мы можем использовать. Итак, кто может видеть равнодушно богатство и противоположный пол и отвергать невежество, паразитизм, скорбь, растворение? Кто? Какой человек? Каким качеством обладающий? Да, благости. А мы говорим конкретно, каким свойством должен обладать из благости? Решимость, правильно. Но откуда она исходит, да? Более точно. Это все правильно. Отрешенность, неплохо. Но еще точнее. Решимость, отрешенность, более точно вокруг. Удовлетворенность. Вот видите, удовлетворенный человек нашелся один. Удовлетворенность. То есть человек должен быть удовлетворен, чтобы не попадаться в ловушку денег противоположного пола и избавиться от скорби. Удовлетворен сам в себе. Такая что брамана. Если человек не удовлетворен сам в себе, он не может быть браманом. Если он проповедует или воспевает Хари Кришна, изучает шастры, живет в храме, то есть занят духовной практикой, и он не удовлетворен, он еще не развил качество брамана. И если он не удовлетворен, означает, что он сохраняет привязанность. Это признак неудовлетворения духовной жизнью. Сохраняются привязанности материальные. Корень всех оскорблений и проблем – сохранение материальных привязанностей. Признак неудовлетворения. Иногда мы видим, что преданные становятся такими на киртанах. Иногда так посмотрит. Вот так. Мне один случай рассказал один старый преданный, один эпизод из жизни этого великого преданного, который уже ушел с планеты. Гор Говинда Свами. Гор Говинда Свами. Я не видел его никогда. Может быть, я мельком видел его когда-то в Майяпуре. Я не помню. Мы позже о нем узнали уже. Но он рассказал мне раньше об этом, как ему нравится этот духовный учитель, этот саньяси. Он рассказывал о нем, поскольку жил в Майяпуре этот мой друг. Он рассказал одну историю. Говорит, у него много учеников американцев, а сам он индийского происхождения. И говорит, удивительно, как они любят его. Я, говорит, однажды смотрел, присутствовал на даршане учеников в храме. Гор Говинда Свами сидел на Вьясасане. И рядом была такая же трость, как у Джайапатхи Махараджи. Такая же трость у него была. Такая экзотическая. Ученики сидели, и он о чем-то говорил. И они улыбались, были счастливы. Он тоже всегда очень счастливый. Один, однако, ученик, сидящий близко около него, был очень угрюмый. Он не смеялся, когда все смеялись. И не радовался. Просто слушал и о чем-то думал о своем. Был не удовлетворен ничем. То есть в каком-то состоянии зависти находился. Что-то с ним произошло. Не мог справиться с этими чувствами. И вот все было омрачено. Даже в присутствии гуру ему было трудно. И Гор Говинда Свами, он говорил. И он видел, что ученик, он не меняется при этом. Он взял трость. Размахнулся. Ну так, не сильно, но трость тяжелая. Звук был на всю алтарную комнату. Все даже испугались. То есть звук был достаточно ощутимый. И ученик получил удар, схватился за голову, а гуру спросил его, ну что ты такой грустный? Он все остальное время улыбался, сидел потом. Джив-джага. Господь Гауранга зовет. Очнись от тьмы невежества. Почему ты такие вещи отождествляешь с собой? Такие ужасные вещи. Итак, гуру иногда использует такие средства даже вот на таком уровне. И мы видим, что когда живое существо отвлекается от этих двух вещей и вдруг видит этот уровень, для него это подобно шоку. Кого я вижу? Или это киртан? Или это может быть чистый преданный? Или что-то такое сверхнеожиданное. Он как бы получает шок. Первый раз приехали сюда, в Майяпур, мы получили шок все. И через несколько дней мы ходили и просто были растеряны. Мы не могли сконцентрироваться ни на чем, у нас были проблемы. Я помню, как я в таком состоянии подошел к Гопал Кришна Госвами и хотел говорить, что у нас там проблемы где-то там на Западе. И он брал мою руку, гладил, потом гладил голову. Просто так. Не слушала меня, просто гладил меня. И через несколько минут я уже забывал о проблемах. Таким образом. Я все пытался вернуться. Итак, эти разные способы, нужно какие-то, какая-то любовь, какая-то милость нужна человеку. Он без помощи, он не знает, что ему делать. У него сверлит в голове. Он думает об этих объектах, которые раздражают его постоянно. Раздражают, он не удовлетворен. Алтарь открывается, там те же объекты сидят. И когда он так долго смотрит, сходит в таком настроении, то он уже не узнает Господа Читанию. Он думает, почему они улыбаются? Руки подняли вверх. Зачем? Дело серьезное на самом деле. Арджуна скорбел, плакал, сидел на дне колесницы. А Кришна улыбался и говорил, ну что, Махабахо, сильнорукий Арджуна. Он несколько так иронизировал, он улыбался, он смотрел с улыбкой на скорбь Арджуна. Говорит, мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. О чем ты задумался, Арджуна? Очнись от невежества. Ты не это тело. Ты не этот ум. Итак, нужно понять, это просто происки ума. Это не реальность. Это не относится к реальности. Это иллюзия. Это то, что мы изучаем через ведическую философию. Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита. Писание, которое предназначено для осознания высшего уровня. Парамахамс. Видите? Высокие вещи. Не так ли? С этого уровня даже обычная религия выглядит безбожием. Вот что интересно. Это такой высокий уровень, что даже обычная религия, она выглядит безбожием. Бхагаватам говорится об этом. Что религия, преследующая материальные цели, не религия, а дхарма. Посмотрите внимательно. О чем мы говорим? На какой уровень пытаемся подняться? Итак, здесь дхарма, удовлетворение. Что приносит нам удовлетворение? Внутреннее удовлетворение. А вот давайте конкретно будем говорить. Радость, откуда она проистекает у нас? Откуда мы черпаем ее? В обществе преданных, верно. Что мы делаем в обществе преданных? Праджалпа имеется в виду или что? Потому что иногда, если праджалпа, мы не черпаем удовлетворение, да? То есть нужен процесс дхармы. Дхарма означает служение. Мы собираемся вместе для служения Господу. И как говорил Швара Махарадж, он несколько раз повторял, чтобы мы вспомнили, что сейчас мы сидим, чтобы прославлять Верховного Господа. Не думать о своем, не прославлять свои какие-то качества, не критиковать чужие качества, а прославлять Господа. То есть есть тенденция прославлять самого себя. Наслаждаться собственным несовершенством. Есть такая тенденция. Так вот, ум нужно научить прославлять Верховного Господа. Всегда думать позитивно о нем. Это сатва. Означает смирение. Без смирения невозможно начать этот путь вообще. Смирение. Итак, это путь к удовлетворению, к шанти. И когда человек развивает эту сторону, вот эту сторону, плюс, она должна увеличиваться. Эта сторона должна уменьшаться, минус. То есть это означает, что всегда будут сожаления. Может быть, иногда лень или скорбь, или страх. Мы не можем этого избежать. Даже Арджуна скорбел. Так это будет приходить. Матрас, парша, стукан, туя. Будет приходить, будет чередоваться. Гуны вращаются. Мы не можем вычеркнуть это из списка и сказать, что ты не существуешь. Гуны вежды существуют. И мы можем соприкасаться с ней. Но в Гите говорится, не слишком сильно скорби. И не слишком сильно радуйся. Выйди из двойственности. То есть преобладать должна вот эта сторона. Поглощать. Это вопрос умонастроения. Благость должна поглотить как бы другие гуны, преобладать над ними. Они могут сохраняться, но благость преобладает. Пример я слышал очень хороший из кухни. Томатный суп. Томат – основной продукт, из которого делается томатный суп. Помидор. Гуна благости. Это гуна благости. И его там основное количество. Но чтобы разнообразить этот вкус, необходимо добавить, например, перец. Чили – это страсть. Можно добавить еще горчицы. Обжарить. Горчица – это раджас-тамас. Никто горчицу есть отдельно не будет так просто. Соль тоже никто отдельно не ест. Соль – это невежество вообще. Это не продукт питания практически. Но интересный момент. Все эти вещи в должном количестве украшают вкус помидора, где преобладает благость. Вот удивительно как. И также Прабхупада говорит, не должно быть ни больше, ни меньше чувственных наслаждений. Отрегулированная жизнь. Ни больше, ни меньше. Так же, как соль. Если много положить, испортим. Если мало, тоже испортим. Должно быть ровно столько, сколько необходимо. Итак, эти гуны природы должны иметь место, но только под контролем благости. Контроль благостью. Вот так нужно организовать свою жизнь. Как получить контроль? Благостью. Встать под контроль? Благости. Это садхана бхакти. Это наш процесс регулируемой практики. И в него необходимо развивать веру. Отсутствие веры означает, что мы совершаем процесс, но думаем о чем-то другом. Отсутствие веры. Благости здесь у нас написано смирение. счастье, умиротворение, сострадание, любовь, знание, терпение. А сюда также относятся священные писания, маха-мантра, садана-бхакти. Об этом мы сейчас говорим. Ум, манас, траете, освобождение, мантра, маха-мантра. Вот она, великая песня освобождения ума. Юга-дхарма, воспевать и слушать. Собираться вместе, громко воспевать и слушать. Выкладывать все свои энергии в воспевании. Прасад, безусловно. Как без прасада можно выкладывать все энергии? И мы получаем такой результат, который даже не может предвидеть ум. Воображение богато, не так ли? Но результат превзойдет все наши ожидания. Уже превосходит наши ожидания. Уже мы имеем такой опыт, что результат, даже который мы имеем сейчас, превосходит наши ожидания. Это сатва-гуна. И когда мы получаем, когда мы утверждаемся на этом уровне, то мы можем по-другому относиться к этим двум вещам. Равнодушно и отвергать низшие гуны. Давайте обсудим эту схему. Будут ли какие-то вопросы? Значит, мы обсудили, что благоприятно страсть связывать с добродетелью. Угу. Страсть, деятельность, активность связывать с знанием. Деятельность плюс знание. Так хорошо. Но деятельность плюс невежество, разрушение, плохо. Вы спрашиваете, есть ли связь невежество, добродетель? Вот такая связь. Есть? Но мы сейчас объясним, почему не рекомендуется. Есть, безусловно, есть такая связь. Это означает, что человек следует практике духовной жизни, но он пассивен. Пассивен, он бездеятелен, неискренний, означает, не занимает своей энергии в служении Кришне. Находится в ожидании какого-то чуда, ждет какого-то превращения. Понимаете, да? В иллюзии находится. Процесс реальный, что пока мы не развиваем качество добродетели, мы не можем жить в добродетели. Но человек невежественно думает, что он уже готов жить в духовном мире. Мы думали так, через полгода практики. Мы так считали. Нам не с кем было посоветоваться, и мы думали, уже мы уже готовились, мы уже расу выбирали с Кришной. Помню, как один преданный, мой сверстник также, он выбрал родительскую расу. А другой мой друг сказал, нет, родительская раса совсем меня не привлекает, мне дружеская привлекает с Кришной. Но другой мне сказал по секрету, чтобы никому не говорить, что у него особое отношение с Кришной. И я тогда не знал, что мне выбрать самому из этого. Мне было трудно представить, как я могу быть супругой Кришны. Мальчиком-пастушком, думал, тоже как-то не очень возвышенно. Теленком даже оскорбительно думать. Это тамас и добродетель, видите? Вот такие сочетания. Очень странные вещи бывают. Или нередко можно слышать, к вам подходит человек и говорит, я уже слышу параматму. Вот он, тамас и добродетель. Она услышала или он услышал о параматме. На случай вспомнил одну женщину, которая рассказывала мне об этом. Говорит, у меня уже параматма в сердце, Кришна в сердце. Я говорю, вы посещаете Мангаларти в храме? И она говорит, я поднимусь, просыпаюсь в это время. Но Кришна говорит, куда ты? Знаете, это сочетание тамасы добродетели. То есть практически не сочетается. Вы слышите, у вас режет слух, да? Как-то не сочетается. Раса бхаса, духовное, и вот невежество и знание никак не могут совмещаться на самом деле. Поэтому путь идет через страсть. Когда человек все отдает, всю энергию отдает через страсть Кришне, вот тогда у него появляется чувство по отношению к нему. Как Христос говорил, где богатство ваше, там и сердце ваше. Работайте для Кришны, отдайте все ему. Вот тогда и появляется это чувство, реально, по-настоящему. Есть история об одном преданном, который всю жизнь работал для Господа Читания. Но имел также скрытые мотивы. Он думал, ну вот Господь читание должно быть спасет меня первого. Но он также надеялся что-то получить. Но он служил, он в полную силу отдавал себя. Но годы шли, шли, шли. И Господь читание никак не отвлекался. Ну что-то иногда, но не то желаемое. В конечном итоге человек состарился, и он понял, что он потерпел крах в своих желаниях материальных. Он пришел к Господу читание и стал сетовать. Ведь ты же самый милостивый аватар. Он стал так и думал, и думал, и сетовал, и сетовал. И там внизу у Господа читания сандалии стояли. Господь читания слушал все это. Тот взял сандалии по голове. Ты мне никогда не служил на самом деле. Ты служил самому себе только. И человек так получил милость Господа читания. Господь читания стал говорить с ним, обратил на него внимание таким образом. Это очень интересный момент. Даже таким путем. Иногда может быть, что преданный думает, что он полностью разбит жизнью, но не достиг ни того, ни другого, как Гоп Кумар. С ним такое произошло. Он был уже и даже на Вайкунтхах, на Брамалоке и прочее, но нигде не нашел прибежища. И он подумал, что же я получил в преданном служении? Я пришел от страданий в преданное служение, но пришел к большим страданиям. Ну и какой же смысл? И когда он так думал, плакал непрестанно, что нет мне никакого прибежища. Кришна – это конец со мной. И я, видимо, никогда не смогу достичь его. И он, когда пришел к полному краху материальному, в это время он оставил тело и даже не заметил, как он оставил тело. Он даже не заметил, что он ушел. Он так и плакал, и вдруг увидел, что уже Галока Вриндавана. И сначала он не понял, но потом увидел, что, кажется, это жители Галоки. Он знал, он мог узнавать эти вещи. И все ждали Кришну там. Это был вечер. И вечером Гоп Кумар вернулся на Галоку Вриндавану. После вечного отсутствия практически. Это был вечер. Утром он ушел, вечером уже пришел. И все жители Вриндавана смотрели в одну сторону и не двигались. Как на автобусной остановке вы тоже так видите. Но они ждали Кришну. И там пыль поднялась, и видно было, что стадо возвращается, Кришна возвращается. И жители Вриндавана как будто бы вечность не видели его. Каждый день это происходит с ними. И всем кажется, что он опаздывает, он не приходит вовремя, но он никогда не опаздывает, он приходит точно вовремя. Но всем кажется, как поздно, как поздно. И Шода, подруги, все старшие, они все ждут. И так уже стали виднеться фигуры. Гоп Кумар был в чрезвычайном напряжении, в волнении, готов был упасть без сознания. И Кришна заметил его. Рядом с Баларамой шли. Кришна был весь в пыли, весь в цветах, выкрашен какими-то красками, глиной. И они шли, и там что-то танцевали с друзьями. Это постоянно веселье, знаете, такая компания цветная, красивая. Они наслаждаются. И он увидел, и он замер. Все остановилось сразу же. Сказал Баларама. И он показал пальцем прямо на Гоп Кумара. Гоп Кумар видел, что Кришна видит его и показал пальцем на него. Я так долго его ждал. И Кришна, как ветер, сорвался с места навстречу и схватил его в объятия. И оба потеряли сознание. Да? Мрихат Бхагаватамрита описывает это. Каким образом человек может вернуться? Он должен потерять веру полностью в материальную природу и обрести полную веру в духовную природу. Сейчас, наоборот, нам кажется, что материальная жизнь – это реальность, а духовная – иллюзия. И мы боремся с этим представлением. А на самом деле все наоборот. Истина в совершенно другом месте. Прабхупада дал объяснение, когда он гулял с учениками, они увидели большое красивое зеркальное здание, небоскреб, весь плавающий, отражающий закат солнца. Прабхупада увидел это, потому что это было привлекательно. Он показал, говорит, посмотрите, майя точно так же действует. Ведь реальность совершенно с другой стороны. На нас привлекает также отражение. Материальная природа – это лишь отражение. Вот она. Реальность в эту сторону – это путь аскезы, путь дхармы, постоянные аскезы. Наша аскеза не должна кончиться никогда. Прабхупада говорит, шраванам киртанам никогда не должен прекращаться. Единственное, что требуется от нас – какие бы ни были трудности, какие ни были препятствия в уме, никогда не прекращать шраванам киртанам. То есть мы даем всего два обета на самом деле. 16 кругов мантры и 4 регулирующих принципа. Прабхупада обещал, вы вернетесь в духовный мир, если всю жизнь это будете делать. Вот и все.
Есть история об одном человеке. Может быть, это Европа или Америка, я не помню. Но это очень поучительная история. Он сам об этом рассказывал. Ученик Шрилы Прабхупады. Он был президентом когда-то в храме. Очень интересная история. Много работал. Преданные, может быть, не очень были активны, как он хотел. Ему приходилось заниматься и бизнесом, и руководством, чтобы поддерживать храм. Много, много всего. В конце концов, он забыл о садхане бхакти. Этот менеджмент, эти внешние усилия стали превалировать. Ему стало трудно. Он пришел к Шри Прабхупаде и сказал об этом. Прабхупад сказал, взял ручку, взял листок и написал: «Всегда повторяй 16 кругов, соблюдая строго 4 принципа, так ты никогда не упадешь». И отдал ему. Хотя он знал эти вещи. Прабхупад написал, расписался. Бхактивиданта с вами, Прабхупада. Я обещаю, ты никогда не упадешь таким образом. Расписка. Не упадешь. И в то время он сказал: я не оценил этого. Я не мог оценить этого. Прабхупад сказал известные вещи, а у меня были серьезные проблемы, мне казалось. И я не подумал, что это ответ на мой вопрос. Я, поскольку Прабхупада сам написал свою руку, я оценил это и положил, сохранил эту записку, свою папку. И затем время шло. И я подумал, стоит ли мне так тяжело работать ради всех этих преданных, которые ничего не хотят делать. Я могу прекрасно работать для себя и не иметь никаких проблем. И так и произошло. Он ушел из храма, оставил служение, стал заниматься бизнесом, дела пошли у него неплохо. И прошло 15 лет. И он даже перестал повторять 16 кругов в это время. Он ушел от преданных. У него развился критический ум. И 15 лет прошло. Затем однажды он вспоминал свои годы в сознании Кришны, открыл свою папку президентскую и увидел записку Прабхупады. Если ты будешь повторять всегда 16 кругов и соблюдать регулирующие принципы, ты никогда не упадешь. Бхактивиданта своим Прабхупада. И он получил полную реализацию того, что Прабхупада написал на этом листке 15 лет назад. Он сделал ксерокопию с этой записки и рассылал всем преданным, у которых были трудности тогда. И описывал свою историю всем-всем преданным. Читайте, что Прабхупада мне обещал. Читайте, что Прабхупада сам сказал мне лично. Всегда воспевайте 16 кругов. Соблюдайте регулирующие принципы. Так никогда не упадешь ни при каких обстоятельствах. Это минимум. Но также Прабхупада хотел, чтобы в свое время мы учились увеличивать круги, углублять свои знания одновременно с этим. Не только постоянно какая-то деятельность, деятельность, деятельность. Так Прабхупада хотел, чтобы мы тонко отрегулировали свою жизнь, чтобы все было направлено на развитие качеств добродетели. И с уровня добродетели, дхармы, человек становится здесь один шаг до трансцендентного уровня. Начинается сразу над этим уровнем. Сразу же. Не так далеко здесь. Здесь уже слышны ароматы оттуда, запахи. Так же, как кухни здесь. Мы слышим здесь присутствие кухни. Здесь очень близко. Но если отойти дальше, нет восприятия. В тамасе нет Кришны. В страсти есть какие-то сентименты. Возможно, что-то есть. Возможно, что-то есть. Должно что-то быть. И добродетели, реальный запах идет присутствия. Хотим мы этого или не хотим. Вопрос о пхеме, который много ел, а мы говорим о регуляции. Как же это все? Пхема много ел? Он ел, знаете, сколько? Драупади готовила пищу на всех. Сразу половину этого отдавали пхеме. Остальное делили между другими пандавами и Драупади, что должно остаться. И когда пандавы получали, братья, все свою порцию, каждый еще смотрел на пхему. И полпорции еще давал им. Пхима не занимался мистической йогой, не занимался контролем ума никогда. Пхима кшатрий. Пхима совершал активное служение, очень активное служение. Ученики болели у Прабхупады в Майяпуре. Индия, климат, пища, очень тяжело привыкнуть. Болели с желудком, расстройство, несварение. Но Прабхупада сказал: вы болеете, потому что вы не работаете. Если вы будете работать, вы гвозди переварите. Так он сказал. Вы переварите гвозди. Итак, пхима, он очень тяжело работал. Палицей, например. Самые тяжелые вещи делал пхима, на самом деле. Иногда, если нужно было куда-то бежать срочно, в лесу, пхима спасал всех. Он садил Накулу, Сахадеву, Ютыштиру, Драупади и Кунти на голову еще. И бегом. Так что не зря его кормили. Гавинда Махарадж рассказал мне одну историю, как он однажды накормил Индрадюмна с вами, они друзья. И это было в Африке перед Радхаятрой. Ну, они встретились перед праздником, и Гавинда Махарадж стал готовить пир для Индрадюмна с вами. А Индрадюмна с вами сказал, я не буду есть сейчас перед Радхаятрой. Там будет программа, я сейчас не хочу есть пир перед программой. И Гавинда Махарадж обиделся и сказал, как это так, я для тебя специально готовил, ты не будешь есть? И Индрадюмна с вами согласился. И он стал его кормить, и так накормил, что Индрадюмна с вами лежал просто. Знаете, если вы так вот садитесь на просаде, когда вы наедаете, можно ноги выпрямить, и можно еще столько же съесть. Не пробовали? Но он сказал, что он наелся так, что он не мог. И 2 часа он еще лежал после этого. Но потом он пошел на Радхаятру и вел киртан 12 часов. В этом случае можете есть сколько хотите. Сколько хотите. Сколько влезет. Как мы используем, как мы эту энергию? Это говорит, Прабхупада говорит, ешьте, сколько вы перевариваете. Сколько перевариваете, все можете съесть. Громче. Она относится к гуне чистой благости. Она не относится к гуне материальной благости. Вы правильно заметили. Но иногда это объединяется как благость. Иногда можно не различать благость или трансцендентная благость. Мы говорим в общем сейчас об этом уровне, об этом направлении. Махамантра, она выше у Кришны, это сам Кришна. Но направление через благость идет, поэтому мы записали ее в этом направлении. В этом направлении. Направление благости нужно искать. Есть постепенный рост, но также есть внезапное развитие. Например, если ученик не понимает какой-то предмет в математике или философии, то постепенно учитель раскладывает эти формулы на какие-то составляющие части, правда? И постепенно он объясняет одну связь, другую связь. Еще нет полного понимания, но уже есть какое-то понимание, верно, постепенное. В конечном итоге он объясняет все целиком, и озарение происходит, правда? Так? Это свойство медитации. Таким образом, мы медитируем. Санкхья-йога можно разделить все на части, изучить, как они связываются, как они взаимодействуют. И вдруг раз, мы понимаем душу. Озарение приходит, откровение приходит. Это как критическая масса физики. Да? Уран есть критическая масса. Не больше килограмма, значит, цепная реакция начинается, верно? Вот что-то наподобие этого. То есть мы действуем, рост постепенный, но в какой-то момент мы получаем откровение, озарение, верно? И начинается новый этап роста и так далее. Всегда есть постепенное и внезапное, постепенное и внезапное. Один преданный во Вриндаване, он известный, был Лалу Баба. Могу ошибиться, но, наверное, преданные многие знают об этом, эту историю. Как он прожил жизнь до пожилого возраста и занимался какой-то деятельностью, был преданным. И однажды, по-моему, в Вриндаване или где-то, он услышал, как одна девочка будет отца. Солнце клонилось к закату. Она говорила, вставай, вставай, поздно, пора идти во Вриндаван. И он услышал это на свой счет. О, поздно, солнце садится, нужно идти во Вриндаван. Смотрите, озарение пришло. Критическая масса, последняя капля, он услышал. Иногда какие-то вещи мы слышим, и вдруг начинаем понимать то, что мы слышим. Почему? Поскольку мы всегда находимся в состоянии роста. Всегда будет неожиданное откровение, особенно в старости. Если человек прожил жизнь в сознании Кришны, особенно старость будет наполнена такими откровениями, такими переживаниями глубокими. Моя бабушка, представьте, в старости, она никогда не занималась духовной практикой. Утром она поднялась и шел снег мокрый за окном. Она смотрела, потом сказала, ты знаешь, почему снег идет? Я говорю, так это вода в облака, меня в школе учили. Она говорит, Бог есть. Озарение, видите, откровение пришло. А? Конечно, этот вопрос относится к другой теме совершенно, да, и мы могли бы, конечно, отдельно поговорить на Варнашамадхарму, но здесь не будет такого семинара. чтобы полностью разъяснить этот вопрос, нужно объяснить целую систему Варнашрама Дхармы. Но почему люди в Варнашрама Дхарме чувствуют себя удовлетворенными? Почему они не завидуют друг другу? Потому что черпают удовлетворение из общения с гуной благости. Дхарма, прежде всего, когда человек выполняет свои обязанности, он может получать удовлетворение от исполнения своих обязанностей и готов слушать о Кришне. Только в этом случае он может слушать о Кришне. Если он не выполняет своих обязанностей, он не может услышать науку о сознании Кришны. Ему очень трудно это будет сделать. Поэтому очень важно, чтобы человек научился выполнять свои обязанности в служении Кришне. Сочетаться должна. Дхарма означает природа. Природа тела и природа души. Две дхармы, мы говорим. Две природы. И природа означает, что атма-рама. Атма-я, рама. Счастье, радость, удовлетворен. Я должен быть удовлетворен на уровне материальной природы и на уровне духовной природы. Если я черпаю удовлетворение из своей материальной природы, это не преступление, не грех. Но если я черпаю удовлетворение из чужой материальной природы, это грех. Если кто-то браман, и он счастлив от того, что он занят браманической деятельностью, это не грех. Если кто-то кшатрий, и он удовлетворен тем, что он кшатрий, тем, что он руководит, это не грех. Но если кто-то кшатрий, а хочет выполнять деятельность брамана, это неправильно. Понимаете, да? То есть мы должны быть удовлетворены своей природой. И когда это удовлетворение человек получает, в каком случае? Когда нет зависти. А зависть уходит тогда, когда мы совершаем служение. Итак, дхарма значит, а также служение. Может быть, мы приходим все сюда с завистью, но мы заняты преданным служением. И мы можем увидеть, что зависть постепенно покидает нас. И когда зависть уходит, мы находим свое точное место в этом коллективе. Это несложно, когда уходит зависть. Мы сразу сможем понять свою природу и что нам здесь делать. Совсем несложно, кажется. Также, если мы общаемся с удовлетворенными людьми духовно, также это помогает нам приобрести это духовное удовлетворение. Ведическую культуру поддерживались, брахманическая культура, саньяси были учителями всего общества. Но люди получали достаточно удовлетворения, общаясь с такими святыми людьми. Например, кшатрий почему не завидовал браману? Потому что браман живет в нищете. А кшатрий в страсти, он его не привлекает нищета. По природе вещей. Ему нужны красивые дворцы, кшатрий, царь, он живет в роскоши. Но почему не завидуют вайши ему и шудры? Потому что он первый случай чего отдаст жизнь. Он первый выйдет. Он будет сражаться, он будет защищать религию. Таким образом, вайши не завидуют ему. Наоборот, они прославляют, ты оставайся там оставайся. Шудры не завидуют вайшам, потому что у вайши слишком много обязанностей, слишком много заботы о других. Шудры не могут так широко, они теряются так широко мыслить. И поскольку они заботятся как о собственных детях, о простых людях, они также не завидуют им. И более или менее эта система была сбалансированная, поскольку все выполняли свои обязанности. Кшатрий выходил вперед сражаться. А браман готов был защищать абсолютную истину той ценой жизни. Вайш защищал коров и заботился о простых людях. В этом случае зависть тоже уменьшается. Но это целая тема, понимаете? Как неживой ум может размышлять? Ну, точно так же, как это делает телевизор. Так же точно. Кто-то играет реально все эти сцены, правда? Но мы можем посредством компьютера или посредством такого устройства, наподобие ума, что-то такое. Ум – такой компьютер, такой уникальный видео и аудио, такая система совершеннейшая. Очень трудно его до конца еще скопировать ученым, но как-то они на эту тему работают. И работает на самом деле живое существо, пользуется умом, поэтому он выглядит таким живым. Нет, душа, нет, да душа дает свою энергию, сознание. Это очень тонкий момент, как сознание проникает в материю. Довольно тонкий момент. Но это касается только отождествления. Принцип отождествления только объясняет это. Например, Это же легко понять, если мы смотрим фильм, кинофильм, хороший пример, то мы вживаемся в эти образы. Можно заплакать или засмеяться. Вот в чем дело. Мы себя отождествляем с этим экраном, с этими пятнами цвета и звука, испытываем эмоции, смотрите. Но я не живу в телевизоре на самом деле. Но я даю свою энергию сознания, внимание уделяю этому, вот и все. И начинается иллюзия реальности. Душа, она как бы спит, иллюзию реальности видит. Но энергия используется ее для этого. Внимание. Просто уделяет внимание. Ну, потом узнаем, как душа это делает. Что такое душа? Она сначала узнает, что же такое душа. Пока вот такой пример. Почему нужно проявлять человечность к материалистам? Поскольку они просто как компьютер работают. Ага. Например, Прабхупада говорит, если я прихожу в ваш дом и разбиваю его. Я говорю, я же вам никакого зла не причиняю, это просто ваш дом. То косвенно вы действуете против хозяина, безусловно. Даже если он спит, вы не имеете права. Синдбад мореход, знаете, он в одну страну приплыл на плоту. Есть такая сказка о Синдбаде мореходе. Плот. Но плот был из ценного дерева. И он приплыл в ту страну, где это дерево ценилось очень дорого. И он приплыл обессиленный и спал на этом плоту. И плот прибило к берегу, и он спал там. И пока он спал, люди ждали, пока он проснется. И затем предложили, как ты продашь это дерево. Они не взяли это дерево. Они ждали, пока он проснется. Это принадлежит хозяину, даже если он спит. Сейчас нас нет в духовном мире, но место осталось за нами. Никто не занимает его. Там никто не мыслит так. А он все равно не вернется сюда никогда, наверное. Это просто личностные отношения. Мы общаемся со всеми как с личностями, потому что мы знаем, что везде душа и сверхдуша. Так, мы сегодня закончим. Так, какие будут рекомендации насчет завтрашнего дня? Наша тема – ум. Наша тема – ум. Два семинара. Какой семинар? О привязанности. Где-то я говорил уже об этом, наверное, многие не слышали, но пример. Пример, который поможет прояснить, в чем же отличается привязанность от любви, то есть свобода от рабства. Я помню из детства. Я был дошкольного возраста. И я не знал в то время, что я запомню эту историю и как-то смогу оценить ее совершенно иначе, и тем более говорить об этом, приводить пример этого всего. Я просто жил и наблюдал то, что видел вокруг. И мы жили в двухэтажном доме, двухподъездном. Значит, там было всего 8 квартир, так скажем. Все они были коммунальные. То есть люди жили очень близко. Много было детей. Через детей все знали друг друга. Все, кто там жил, были как одна семья фактически. И когда дети выбегали во двор, все, тогда не было еще телевизоров, все высовывались в окна и смотрели на наши игры. Это был или футбол, или хоккей, ну, или какие-то другие вещи. И взрослые, они болели за своих детей, так они наслаждались этими играми. Но когда появился телевизор, потом все изменилось. Было очень веселое зрелище, и так мы были как одна семья. И в нашей коммунальной квартире была семья, у которой были дети старше. Я еще не прошел в школу. У меня также сестра, она старше меня на 4 года. И эти соседи, где сын уже заканчивал школу, а дочь всего на 2 года была младше его. Они были для нас уже как взрослые люди. И мы заметили одну вещь. Вообще, я вам скажу сразу же, что нас готовили в то время к получению высшего образования. Это было направление партии в то время. Линия партии была коммунистической. Лозунг был по всему городу «Учиться, учиться и учиться». И подпись «Ленин». Ничего плохого в этом лозунге нет, в принципе, учиться – это нормально. Но это сделали таким тотальным. Каждый должен учиться. Это влияло на людей так, что в школах унижали, принижали двоечников, троечников. Под сильным давлением находились эти дети. И возвеличили отличников. То есть таким путем они пытались как бы повысить этот уровень образования, обучения. И мы принимали это, поскольку это была общая линия. Эту линию принимали учителя, родители, старшие. Все говорили об этом, что ты должен учиться, или ты будешь дураком. И таким образом, в этой семье мы видели этот пример. Нас готовили к учебе. Сестра моя училась хорошо. Родители были довольны. И в той семье дочь училась тоже неплохо. А вот сын, старший сын, была проблема. Не любил учиться. Интересно, что о чем бы у него попросили, он делал удивительно хорошо. Золотые руки. Но учиться этот ребенок не хотел большой. Чем он очень гневал своих родителей. Надо же, дочь нормально, хорошо учится, с желанием. Этот золотые руки все может, не хочет. Не хочет учиться. Нужно заставить, ему говорили учителя в школе. Вы родители, воспитываете его очень серьезно. Скажите ему, если он не будет учиться, будет копать траншеи. И они-то его так учили. Ты не будешь учиться, будешь копать траншеи. Будешь крутить баранку. Вот это я помню хорошо, это слово. Будешь всю жизнь крутить баранку, если не будешь учиться. И, однако, природа этого молодого человека была другая. И он не имел этого желания глубоко учиться. Хотел что-то делать другое, но был заслон со стороны всех старших вокруг. И школа, и дом, и окружение. Все говорили одно и то же. Слушай своих родителей, слушай своих учителей. Делай то, что они тебе говорят. Ты должен учиться, получить высшее образование. Иначе будешь крутить баранку. И поскольку это было в противоречии с его природой, он стал портиться. Прямо на глазах. Он стал ругаться с родителями. Не буду учиться. Не хочу. Открыто говорил. Просто не буду, бросаю вызов. Будешь крутить баранку. Они настаивали на этом, а он на своем. В конце концов, он бросил школу. Это было такое ЧП, и весь дом это обсуждал. Какой там сын, а? Как он мучает своих родителей. И я думал точно так же, поскольку слышал, как он себя ведет с вызовом. И затем он действительно стал крутить баранку. Он стал водить машину. И если вы начинаете быть водителем, вот в то время, вам не давали Мерседес. Вам давали такую развалюху, всю в масле. И он больше под этой машиной лежал, чем ездил на ней. И был грязный в этом масле, он был таким вот типичным, таким вот крутящим баранку человеком. И мы дети были, мы шутили. А, ну что, теперь крутишь баранку, не учился? Мы слышали, что говорили родители и другие. И мы не понимали, что человек воспринимает всерьез. Это наши шутки детские были злые. И родители, им было стыдно за своего сына, что он такой одаренный и ничего не хочет делать, ленивый, непослушный. И он стал, они стали давить на него дальше, даже когда он работал. Он начал пить, прогуливать работу, потерял интерес к работе. Она никому не была нужна на работу. Он стал пить и прогуливать работу. Тогда родители подумали, ну это не ребенок. Я тебя породил, я тебя убью. Это плохой сын. Это просто наше наказание. И все им сочувствовали, поддерживали то настроение. В конце концов, они стали его удерживать дома, закрывать дома, чтобы он не ходил, что он начинал карьеру пьяницы. Они подумали, надо его женить. Они нашли ему хорошую девушку сами и закрыли их в квартире. Они подрались, и тут же, через 2-3 дня они подрались, она убежала, и еще больше вина упала на этого человека. И тогда они стали запирать его в квартире. Он выпрыгивал в окно, я видел это сам. И худой отец хватал его за руку или за ногу и держал на весу большого сына. И весь дом смотрел и думал, что же это происходит, какой ужасный ребенок. Это был второй этаж, поэтому он сорвался, но не разбился. И он срывался и уходил на много дней, потом возвращался, и так это продолжалось. И я не знаю, чем кончилась бы эта история, потому что мы переехали в другой дом. Переехали в другой дом, мы обрадовались, теперь отдельная квартира, 2 комнаты, 4-й этаж. Мы отпраздновали новоселье. Через буквально год они переехали в тот же дом, в тот же подъезд, этажом ниже. Поэтому история продолжается дальше. Итак, это уже был хроник. Это был уже хроник. И он приходил домой, когда хотел, и когда хотел, уходил. И он был всегда очень зол. Он приходил тогда, когда не было отца. Отца он побаивался. Приходил к матери и говорил, дай деньги. Мать понимала, зачем ему деньги, и говорила, нет, нет денег. Да, он доставал нож и говорил, дай деньги. Или бритву брал в руки, дай деньги. Эта тетенька, я ее знал хорошо, я был ребенком, она в это время бежала ко мне и стучала в дверь, открой, 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 и спасалась от него. Я помню, как он входил, дай деньги, держал бритву в руках. Я помню это из детства, и я думал, таких людей нужно расстреливать. Так мы понимали в то время это все. Сейчас я, очевидно, это как-то по-другому понимаю, поэтому рассказываю. И затем он просто пропал куда-то. Шли дни, его не было. У нас был телефон, поэтому отец пришел звонить к нам. Больницы, морги. В одном из моргов он нашел его. Я помню, как он держал трубку, рука тряслась, и голос дрожал. И все данные совпадали. В каком-то морге есть такой человек. Даже документы при нем. Алкогольное отравление. Умер где-то в подвале. Вот это развитие привязанности. Это такой яркий пример из жизни. Сколько мы знаем таких примеров? Очень часто мы следуем какой-то искусственной концепции. Даже если это сознание Кришны, будьте внимательны. Одна матаджа, одна мать, молодая мать, преданная, она спросила меня, почему мой ребенок такой раздражительный? Он все делает, я его научила. 16 кругов мантры. Утром просыпаемся вместе на Мангала-Арати. Брамачарий, сладко только по воскресеньям. И почему невозможно даже слово сказать? Он сразу раздражается, сразу кричит. Он постоянно недоволен ничем. Сколько вашему ребенку лет? 6 лет. Будьте внимательны. Другая преданная сказала, мой сын, он такой-такой. Он совсем не такой, как я хочу. Какой вы хотите, чтобы он был? Чтобы он был преданным? Да, чтобы он был чистым преданным. Но какого уровня? Конечно, Матьяма или Уттама? Уттама, Атикари, чтобы должен быть. А вы на каком уровне? Она подумала, я на уровне Каништха. А как же вы можете кого-то поднять на уровень Уттама? Итак, есть иллюзии привязанности. Мы думаем так, я не добился своего, но мой ребенок будет таким, как я хочу. Это иллюзия. Невозможно это сделать. Итак, весь смысл в том, чтобы ум отвлечь от внешних объектов, кто бы они ни были, родственники или друзья, или семья, или страна, и погрузить его в самосознание, в познание собственной природы, души. Только в этом случае можно понимать природу других людей и правильно общаться с этим миром в добродетели. На этой схеме есть 3 направления – добродетель, страсть и невежество. То есть 3 линии, куда можно углубить свой ум. Приведу пример из гуны невежества. Где-то в Караганде была программа в институте. Нужно снять микрофон. Ага. Угу. Была программа в институте. Меня как-то помпезно представили, поэтому даже подарки-то приготовили. Сказали, что какой-то профессор из Санкт-Петербурга. Ну и что в таком духе. Иногда преданные шутят. И там к этому очень серьезно, помню, отнеслись. Так, приняли как хорошего гостя. И послушали лекцию о сознании Кришны. И затем сделали подарки. Подарили мне много книг. Целую стопку книг. Может быть, 5 или 6 книг было там. А я пришел домой. И решил посмотреть. Это была диссидентская литература. Но то, что раньше нельзя было говорить, писать, теперь это опубликовано. То есть люди, которые сидели в лагерях концентрационных, то есть в советское время, вот такие люди репрессированные, они вспоминают те времена, вот таким образом ищут правду, справедливость, переживают все это. Я заинтересовался, стал читать, и я понял, что передо мной фактически документы истории. Настоящие истории. Вот то, что было, это правда. Настоящая правда. Не вымысел, не художественная литература. Я стал читать какую-то книгу и погружаться вот в эти отношения. Это было ужасно. Через какое-то время я понял, что я не хочу больше жить. Ужасный мир. Как все страшно, как все ужасно. Но потом я подумал, почему такой результат? Да, поскольку это правда из гуны невежества. Это правда обиды. Правда агрессии, бессильной злобы, ненависти, накопления вот этих энергий, обид, беспомощности. Такого бессильного крика, знаете. Разочарованного человека, полностью разбитого жизнью. Это правда. Но мы не медитируем на такую правду. Говорится, джив-джага, джив-джага. Очнитесь от моего невежества. Господь читание зовет. Оторвите этот взор от этой правды. И так, медитация. Если ум уже погрузился во что-то, очень трудно его вывести обратно. Потому что это погружение идет из жизни в жизнь. Вот таким вот, скажем, графическим образом, винтообразным, ввинчивается сознание, ум ввинчивается в материальную природу. Углубляется внутрь, в невежество, другими словами. С уровня чистой благости до уровня материальной благости, затем до уровня страсти, до уровня невежества, и так до предела. И человек обычно по своей природе живое существо в страсти. Мы не можем быть без деятельности, мы хотим быть творцами, созидателями, немножко контролирующими. Нам нравится о ком-то заботиться, нам нравится искать любовные отношения, нам нравятся какие-то сентименты в страсти, любви, какие-то идиллии. Люди представляют какое-то идеальное общество. А в страсти все это есть. Это называется культура, разнообразие вот этих ценностей. Это страсть. Но страсть имеет другую природу. Это тоже форма иллюзии. Невежество – это иллюзия собственных обид, собственного настроения. То есть человек живет ради себя, пережевывает пережеванное внутри себя, перебирает то, что было, и галлюционирует то, что должно быть. И мы видим здесь несоответствие. То, что он хочет, то, что он думает, неизвестно, будет ли так. И так не получается на самом деле. Иллюзия разбивается в прах. И иллюзия означает разочарование, отождествление. Бхагаватам дается пример. Если человек теряет деньги, богатый человек, он думает, мне конец. И иногда такой человек оканчивает жизнь самоубийством, потеряв все деньги. Но Прабхупада в комментарии говорит, нет, конец не ему, а его деньгам. Нужно отличать. Животные живут даже без денег, смотрите. Итак, если идеал – деньги, и когда этот идеал рушится, рушится жизнь человека. Любой идеал в материальном мире временный. Поэтому говорится, не создавайте иллюзий, не создавайте временных идеалов. Создайте в уме вечный образ Кришны. Кришна вечный. Когда-то мы были в Индии, увидели плакаты. Красиво. Кришна нарисован. Затем я приехал в Санкт-Петербург и зашел к одному другу. И друг сказал, я хочу тебе показать один плакат. Мой отец еще в 50-х годах был в Индии и привез плакат оттуда. И он вынес плакат, который мы видели в лавке. 50-е годы, ничего не изменилось. Те же самые плакаты. Кришна не меняется. Можем прийти в храм и увидеть божества. Может быть, нам 20-25 лет или 30 кому-то. Кто-то молод, кто-то... Затем мы состаримся, нам будет 98 лет. И мы придем в этот храм и увидим, о, Гаурнитай, те же самые. Они не изменились. Смотрите. Они не меняются. То есть тело, это плоть, оно меняется под воздействием живой силы. Оно распадается. Недолговечно. А Кришна вечен. Поэтому обычно, если делают мурти Господа, форму, делают из какого-то прочного материала. Металл или дерево обновляют. Например, в Матхуре есть божество Варахи. Ему несколько миллионов лет. Со времен прихода Господа Варахи. Нам удалось увидеть это божество. Ну, несколько чудесным образом. Но вот так хранят божество, как вечный образ. И мы можем воплощаться много раз и поклоняться этому божеству там. Итак, мы недолговечные. Поэтому ум создает в нашей недолговечной жизни очень временные образы, которые всегда не выполняются на практике и приводят к разочарованию. Поэтому, говорится, ум в двух направлениях размышляет. Только в двух. Желает и скорбит. Это все. Желает то, чего нет, и скорбит, когда он что-то утрачивает. Таков закон материального мира. Думаю, что наглядно будет на этой простой схеме. Это тема, о которой мы говорим. Три направления ума. Здесь, здесь, здесь. Но гуны смешанные.